Здравствуйте, братья и сестры! С вами передача «Да будет с вами любовь». И я рада приветствовать Светлану Георгиевну Шаба. Светлана Георгиевна, здравствуйте!
Здравствуйте!
Дорогие друзья, напомню, что Светлана Георгиевна – врач-педиатр, кандидат психологических наук, доцент гуманитарного университета. Дорогие друзья, сегодня прозвучит вопрос, который требует, наверное, особо длительного и глубокого рассмотрения. А вопрос от Татьяны Петровны. «Я учительница, – говорит она, – работаю много лет. С возрастом стало тяжело спокойно реагировать на поведение детей. Они стали совсем другими. В школе требования к учителям сильно возросли, а здоровье уже совсем не то. На курсах много говорят о профессиональном выгорании педагога. Я помню, в моей молодости нас учили: светя другим, сгораю сам. Сейчас думаю, а правильно ли это?» Вообще, настолько, наверное, злободневный вопрос, да, Светлана Георгиевна? Спасибо, что вы хотите более глубоко рассмотреть его, потому что, вообще, на мой взгляд, этот вопрос касается всех социальных профессий. Пожалуйста.
Спасибо за вопрос. Действительно, сейчас есть такое понятие, как помогающая профессия. Это профессия, связанная с взаимодействием с другим человеком. И это юристы, это врачи, это продавцы, это консультанты, это менеджеры по персоналу, это, если уж совсем возьмем, это кондукторы, это социальные работники, это медсестры. То есть это, еще раз говорю, те люди, профессиональный интерес и объект и субъект которых – это другой человек. Это первое, что мы должны понимать. Второе, по вопросу «светя другим, сгораю сам». Значит, что я могу сказать? Это термин, который, официально автора как бы нет, потому что он во многих источниках встречается, но считается, что первое писал голландский врач Николас ван Тюльп, это примерно 16 век, и по латыни она звучит двумя способами. Первый – «alis inserviendo consumor» или «consumor alis inserviendo». Если дословно перевести, то «служа другим, расточаю себя». Эта надпись на книгах над свечой как символ самопожертвования приводится в многочисленных изданиях, популярных в Европе с 16 века, собраний символов и эмблем. В Российской Федерации по приказу Петра I в 1705 году такая книга была напечатана на русском языке в Амстердаме. И затем, чуть позже, в 719 году, была издана в Санкт-Петербурге. То есть это, получается, уже 400 лет с нами, да, почти 500. Вот эта вот идея о том, что есть некие люди, которые в своей профессиональной деятельности, что такое «сгораю сам». То есть, по сути дела, что-то делают с собой, да, для того, чтобы жили другие.
Самопожертвование, скажем так, да?
Может быть. И идея какая, что действительно очень много в советское время и врачей, которые давали клятву Гиппократа, и учителей и многих других учили, что жить и работать надо именно таким образом. Помните, у нас всегда во всех образовательных учреждениях Советского Союза изучали произведение Горького, где он вырвал сердце и нес, светил его, и все считали, что это норма. Сегодня, когда ситуация изменилась, и когда система образования и врачевания стала
не служением, Светлана Георгиевна,
не служением, а у сферы услуг, то, естественно, и требования к тому, кто услуга оказывает, и требования к формам и видам его деятельности, оно изменилось. Другое дело, что парадоксально, что несмотря на то, что образование и медицина – сфера услуг, потребители услуг, то есть семьи детей, сами дети, больные, их родственники, они по-прежнему считают, что учитель и врач – это именно тот, кто должен служить. То есть он должен делать все за маленькую зарплату, обязательно о них заботиться и так далее. Мы видим реакцию общества на это, да, что целые программы на телевидении посвящены, как врачу скорой помощи защититься от больного, как учителю защититься от ребенка и так далее, как педагогу-воспитателю защититься от родителей, которые только что у нас в Екатеринбурге прокуратура собирала руководителей образовательных учреждений, завалены прокуратурой жалобами родителей и говорят, что никогда такого не было, такого количества жалоб, и жалуются на все, что угодно, от самых маленьких мелочей до действительно случаев, которые стоят разбирать. То есть мы действительно живем в другой ситуации. И еще раз говорю, нужно очень хорошо понимать, что это ситуация сферы услуг, которая имеет под собой, как бы мы хотели или не хотели, но давайте честно будем говорить, основания другие. И более того, на всех последних совещаниях разного уровня, например, в системе образования, руководители системы образования очень четко говорят, что те люди, которые не хотят работать по новым условиям, двери открыты, и пусть они уходят. Другое дело, что вот я как представитель системы образования что-то не наблюдаю очереди в наши учреждения из желающих работать в системе образования. Но я еще раз говорю, что вот это так же, кстати, как в системе здравоохранения, потому что я знаю ситуацию в некоторых больницах нашего города, когда люди бьются потому что с детьми, потому что нет специалиста узкого профиля, а его нет именно потому, что завполиклиникой посчитала неприемлемым работать с таким сотрудником, и просто его увольняют, забывая о том, что вот у нас, например, не буду называть район, уже год трясет всех людей, потому что нет психиатра, люди вынуждены ездить куда только угодно, а вы знаете, что сегодня перед школой все дети должны психиатра пройти. Вот, то есть это не только те, которые больны, а так положено, да, в медицинской карте. То есть это толпы, очереди, нервы. Вот. Но тем не менее вымываются врачи узких специальностей, потому что в медицине точно такой же стала система, что тебе не нравится работать, ты не можешь, уходи. Понимаете? И поэтому вот этот вопрос, я считаю, что да, он очень, он жесткий, он нехороший, и сам ответ на него нехороший и жесткий, но я еще раз говорю, ситуация сложилась таким образом, что изменилась парадигма, и все те люди, которые работали в режиме служения, и все те люди, которые привыкли к тому, что раз они работают в режиме служения, соответственно, и дети, и родители, пациенты, там, клиенты социальных служб и так далее, соответственно, относятся к этим людям, то сегодня мы не видим ни, собственно говоря, уважения со стороны клиентов, пациентов, детей и родителей. Мы не видим ни трепета к их профессии, потому что когда вопрос идет о том, что услугу оказывает сантехник или магазин обуви или школа, то, наверное, размывается у молодых людей вот это представление о том, что все-таки это несколько другая профессия.
Вообще, конечно, удивляет. Ну, мы можем только сказать, что это объективная действительность. Тут ничего не зависит ни от учителей и врачей, да, ни, получается, от людей, которые обращаются к этим услугам. Но для меня, вот, например, вот само это словосочетание совершенно дикое. Мне кажется, все равно идет от семьи, от воспитания. Будет уважение к этой профессии или нет? И мне кажется, педагога, вот Светлана Георгиевна, может быть, я не права, но педагога тоже или врача не переделать. То есть, если он Богом создан для служения, он будет служить. Так же, как вот буквально вчера увидела передачу о том, как кто-то проходит мимо какой-то беды, а, допустим, шестой или седьмой бросается, не думая о себе, потому что это на каком-то подсознательном уровне, он не может иначе поступить. Это все равно это индивидуально совершенно.
Следующее, что хотелось бы сказать в этом вопросе, вернее, в ответе на этот вопрос, это то, что действительно сейчас очень много на курсах для педагогов говорят о профессиональном выгорании. Это термин официальный — синдром профессионального выгорания или синдром профессионального сгорания. Написано масса книг, монографий, исследований, там их, я не знаю, сотни тысяч страниц, если вы наберете в интернете. Я даже сподобилась, у меня две публикации есть на эту тему, потому что когда-то в начале 2000-х это очень острый вопрос стал, потому что стало понятно, что надо что-то делать, пока у нас все окончательно в этих системах не развалились личностно.
Светлана Георгиевна, это тоже связано, вот обострение этой ситуации с изменением отношения к профессиям или нет все-таки?
Лариса Михайловна, я еще раз говорю, произошла смена парадигмы, смена парадигмы, но она произошла однобоко. То есть от специалистов требуют, чтобы это была, я вот считаю, в этом проблема, от специалистов требуют, чтобы это была сфера услуг. А тем, кто эту услугу заказывает, родителям, детям, пациентам, клиентам, с одной стороны, дали огромное количество прав, и вот это то, что прокуратуры завалены жалобами, но с другой стороны, они, еще раз говорю, требуют, чтобы люди выходили за рамки своей профессии, то, что было раньше. Вот это вызывает гнев и проблемы в ситуации. То есть, когда родители, приходя в садик, который является сферой услуг, и в 6:00 закрывается, как банк, как сантехник, как магазин, Но в это же самое время они говорят, как это? А я в пробке, а у меня работа. А что, воспитатель не может посидеть до 10 минут седьмого? Господа, но если это сфера услуг, то должны закрыть на клюшку садик или школу, отдать ваших детей туда, куда положено, и вы должны их оттуда забирать, так же, как забытые вещи в магазине. Вот, господа, в чем проблема. То есть, если бы парадигма сменилась, и нам сказали, это сфера услуг, и обе стороны это приняли, вопросов бы не было.
Если бы это был не ребенок или человек живой, а сапог.
Лариса Михайловна, вы понимаете, вот вы опять же говорите то, что говорят эти родители, что так как это живой ребенок, то воспитательница должна сидеть с ним. Нет!
Должно быть отношение общества все-таки изначально другое.
Вот я еще раз говорю, мы не можем поменять законодательство, в законодательстве сфера услуг. А это означает, что врач должен работать в пределах функционирования своей ставки, а у нас... Это сфера услуг, но когда возникает грипп, врач ходит, пока не упадет, потому что с одной стороны это сфера услуг, а с другой стороны, ну, я не знаю, там, любой возьмите, там, банк или что, если что-то переполнило, и они не могут, они просто закрывают окошко и все. Они говорят, мы перерабатываем информацию. Но врач должен ходить, пока он не упадет, пока он не обслужит всех больных. Это что за сфера услуг? Плюс за это ему не платят. Я еще раз говорю, проблема в том, что мы сменили условия, мы сменили идеи этого вида деятельности, но оставили прежние отношения и самого того, кто работает, и самое главное, того, кто эту услугу потребляет. Как это скорая помощь не приехала через 15 минут, там 12, как сегодня по законодательству? Она приехала, а в результате вот опять избили, переломали руки-ноги медсестре там или врачу, кто там был, понимаете? Потому что сделали что-то не так, как не понравилось и так далее. Потому что ты обязан, ты вот должен и так далее. Те же самые люди, которые сидят в автомобилях и которые не пропускают скорую помощь. Они, наверное, понимают, может быть, они не знают, вернее, о том, что время оказания скорой помощи изменилось и очень сильно сократилось. Но никто не ввел в этот закон хамство и безобразие тех людей, которые не пропускают водителей скорой помощи. Понимаете? Потому что у них есть более важные дела. Но ведь, скажите, врачи и учителя существуют, наверное, не в безвоздушном пространстве, а внутри нашей социальной ментальности. И каждый из нас в той или иной мере является или учеником, или клиентом, или там еще кем-то тех людей, которые, даже не знаю, как сказать, по какому-то умыслу, наверное, поставлены, да, для того, чтобы попытаться все-таки реализовать идею о том, что мы должны быть людьми все-таки в этом мире. Несмотря на то, что это услуга и так далее, и так далее. Когда родители приводят в 3 года в садик неговорящего ребенка, памперсного, который не умеет жевать, не умеет есть ложкой, и говорят, это ваше дело, вы обязаны научить. Скажите, это что? Но ведь даже если мы придем в химчистку, мы знаем, господа, что химчистка не все вещи берет, так ведь? Она скажет, ой, нет, у вас пятно очень сильно старое или очень плохое, мы справиться не сможем, и мы не возьмем или не сделаем. Тот же, как Лариса Михайловна предлагает сапожник, он что, любую обувь возьмет? Нет. Он скажет, нет, господа, я это не смогу починить.
Хотя бы вымойте ее сначала.
Порвали так, что это уже ремонту не подлежит. Но почему-то в этих сферах считается, что, еще раз говорю, несмотря на то, что сфера услуг, вы обязаны и должны. Ах, если вы не обязаны и не должны, мы сразу вызовем прокуратуру, будем на вас жаловаться и покажем вам, где раки зимуют. Ну и переходя от социальности непосредственно к самому вопросу по профессиональному выгоранию, что я хочу сказать? Перед этим нужно понять, что профессиональное выгорание или синдром профессионального сгорания, он основан на понятии профессионального здоровья. Профессиональное здоровье – это такая интегративная характеристика, характерная для любой профессии. То есть космонавтов – это один уровень, одни критерии, там бухгалтер – другой уровень, спортсмен – третий, это понятно, да? То есть я вот сейчас зачитаю, как это официально. Это интегральная характеристика функционального состояния организма человека по физическим и психическим показателям с целью оценки его способности к определенной профессиональной деятельности. Ну и дальше идет для эффективности и так далее, и так далее. То есть это совокупность качеств, которые позволяют человеку функционировать в этой профессии. Сразу вопрос, есть ли у нас такие критерии или отбор, или что-то, которая отбирает людей по профессиональным качествам в профессии помогающей?
К сожалению, нет.
Почему к сожалению? Может, и к счастью. Потому что если бы был отбор, наверное, основная масса этих людей бы не попала, и мы тогда вообще остались бы без учителей, врачей, юристов и социальных работников. То есть первое, что это критерии отбора нет. То есть, собственно говоря, никто не знает, а что мерить. А что мерить-то, собственно говоря, у человека, который идет работать учителем, врачом, продавцом или там социальным работником? Мерить-то что? Устойчивость, силу, выносливость, деятельность центральной нервной системы, анализы селезенки, там, я не знаю, плоскостопие, что?
Но даже... все-таки, Светлана Георгиевна, направленность на личность, какие-то качества лидерские, допустим, в одной профессии, в других какие-то моменты другие. То есть Борис все равно составить портрет личности.
В начале программы сказали хорошее слово, которое не употребляется в официальных документах. Это слово называется самопожертвование. Угу. А теперь я вам задам вопрос. Назовите мне, пожалуйста, методики или способы измерить самопожертвование. А самое главное, что это такое? Для того, чтобы что-то померить, нужно знать, что это. У нас есть некое философское, такое морально-этическое представление о тех качествах, которым должен обладать тот или иной специалист по работе с людьми. И второе, что здесь из общего нужно понимать, это то, что внутри профессионального здоровья есть такой показатель, который называется профессиональная работоспособность. Угу. Вы поняли, да? Это официальные термины, которые характеризуют набор характеристик в классификаторах для определенных видов профессии. То есть профессиональная работоспособность – это максимально возможная эффективная деятельность специалиста, обусловленная или вызванная функциональным состоянием его организма. То есть… Что имеется в виду? Что профессиональная работоспособность – это то, насколько организм данного человека, пришедшего в эту профессию, соответствует требованиям этой профессии. И насколько функции этого человека могут эту профессию выполнять. Еще раз говорю, даже сходу я не могу назвать вам функции организма учителя или врача, который позволяет ему функционировать. Я могу рассказать очень много про психологов, там у них должна быть эмпатия, эмоциональность, коммуникативность и весь этот набор, там по 100 характеристик, которые должны, я ни в одном психологе набора этого, кстати, не видела, они существуют, но они, как вы понимаете, никакого отношения не имеют к профессиональной работоспособности. Потому что туда вкладывается состояние здоровья, сердечно-сосудистой системы, степень возможности центральной нервной системы восстанавливаться, степень возможности энергетических ресурсов пополняться, умение человека отдыхать, умение человека отвлекаться и так далее. Я не знаю, по крайней мере, господа, можете позвонить мне и сказать, что я не права, где это мерить, чем это мерить и вообще, что это такое. Ну, это как бы в целом. И касаемо самого синдрома, вопрос как раз заключается вот теперь в этой ступени, да, что есть профессиональное здоровье, внутри профессионального здоровья есть качество профессиональная работоспособность, которая по каким-то причинам снижается. Мы не знаем что, но оно снижается. Угу. И вот это вот его снижение, оно и называется синдромом профессионального выгорания. То есть тогда, когда по каким-то причинам уровень профессионального вот этого психофизического состояния и профессиональной работоспособности резко снижается. Ну и первое, что здесь надо понимать, это то, что в любой помогающей профессии, включая педагогическую, есть, безусловно, вот эти особенности профессии, которые и формируют сам синдром. Это уже выявлено, это везде написано, еще раз говорю, откройте интернет, это очень все опубликовано, это очень хорошо исследовано. И первое, что является основой формирования синдрома профессионального выгорания, это постоянные множественные личностные контакты с другими людьми. Итак, давайте разберем, что такое постоянные контакты. Это не то, что каждый день и не раз в месяц, а это каждую минуту. И мы с вами как-то говорили уже на эту тему, что учительница в классе, проводили такие исследования, там на голову ей ставили датчики и смотрели, чего она как делает. Так вот в одну минуту она переводит глаза и пытается слушать и смотреть и контактировать с 30 детьми. А если это 45 минут, а если это 5 по 45? А если, как сегодня учитель сказал на приеме у господина Путина, вместо 18 часов 30 у него он должен работать? То есть он работает в первую смену и во вторую. То есть вы представьте себе набор только взаимодействия тех, того количества взаимодействий, которые за день осуществляет педагог. Ну или врач, или, еще раз говорю, любой человек, социальный работник. В данной ситуации мы говорим о педагоге. Что такое множественное, это понятно. То есть постоянное понятно, множественное понятно. Что такое личностные контакты? Дело в том, что есть, например, такие профессии, к примеру, я не знаю, как эта профессия называется. Вот у нас в метро сидят специальные люди, которые следят возле эскалатора, может быть, диспетчер. Это тот человек, который следит за безопасностью, жизнедеятельностью и так далее людей, которые сходят или встают на эскалатор. Безусловно, у этого человека человека есть что? Множественные постоянные контакты, но нет личностных. Угу. Этот человек не разговаривает, не зависит и не входит в личностный контакт с этой массой людей, которые проходят через него. То есть это надо тоже понимать. Угу. Личностные, то есть имеется в виду, что человек должен каким-то образом реагировать на другого. Даже если это продавец в магазине и покупка длится там 1,5-2-3 минуты, мы видим, какие скандалы иногда возникают на кассах. Уж казалось бы, ну что такое кассир? Он, собственно говоря, даже не продавец, да? Он берет товар, чекает, берет у нас деньги и все. Нет, даже в эти доли секунды происходит контакт людей, и мы видим скандалы, да, вы согласны, когда возникают между покупателем и кассиром в результате каких-то непонятных или неправильно понятых действий друг друга за счет вот этих личностных контактов. Еще раз говорю, в результате того, что каждый покупатель несет во взаимодействие с кассиром личностный контакт. Второе, что это усиленное эмоциональное взаимодействие. То есть вот обычно, когда я студентов начинаю спрашивать психологов, скажите, пожалуйста, а какой инструмент вашей работы? И вы знаете, основная масса говорит интеллект. Я говорю, вы знаете, вы меня извините, но психолог вот к интеллекту никакого отношения не имеет. Иногда говорят речь. Нет, господа, ну, во-первых, начнем с того, что есть терапия молчанием, есть танцедвигательная терапия, есть арт-терапия, где нет речи, но все-таки мы работаем
душа
эмоциями.
Душа с душой, да?
Да, мы работаем эмоциями, то есть это взаимодействие эмоционального фона, и психологов, например, учат этому, как вчувствоваться, как в другого человека войти с ним в резонанс для того, чтобы понять его эмоциональное состояние, и вот в этом общем, как бы, эмоциональном облаке работать. Это понятно, да, что эмоциональное взаимодействие. И казалось бы, ну и что? Но, господа, дело в том, что мы так устроены, здесь уже вопрос тела, что если посмотреть, как образуются эмоции и как образуется умственная деятельность, ну так грубо, да, очень, то окажется, что для умственной деятельности ничего не надо. Вот вы понимаете, это удивительно. А для эмоциональных взаимодействий, ну, нужно огромное количество изменений внутри организма. Выделяются гормоны, выделяются вещества, которые эти гормоны регулируют, выделяются вещества, которые эти гормоны приводят к распаду и так далее. То есть это целая огромная сеть взаимодействия, так как эмоции важны, именно поэтому они так сложно, их механизм устроен. И что получается в результате? Вы понимаете, когда задействуется такое огромное количество внутрителесных механизмов, для их работы что нужно? Энергия. Вот и мы подошли к этому вопросу. То есть, естественно, для интеллектуальной работы тоже нужна энергия и так далее, и так далее. Но я еще раз говорю, если мы посмотрим любые учебники по физиологии, мы увидим вот этот колоссальный набор механизма регуляции эмоций, который, естественно, требует энергетических трат. Угу. Когда человек вступает в эмоцию, кстати, хоть хорошую, хоть плохую, угу, у него происходит вот это изменение энергетического фона. То есть при хороших эмоциях, как мы понимаем, накопление, при плохих эмоциях трата. То есть это понятно, этот механизм. И теперь смотрите окончание нашей истории. Постоянные эмоциональные взаимоотношения. Постоянно организм находится на пределе, он постоянно вырабатывает и вырабатывает. Ну, я надеюсь, господа, вы понимаете, что я все-таки не про хорошие эмоции, да, в работе помогающих профессиях. То есть в результате получается, что рано или поздно организм приходит к состоянию, когда количество веществ, которые нужны для, ну, скажем так, энергии, да, по-простому, когда количество вот этой внутри клеточной энергии просто не хватает. Почему? Потому что сколько бы ты ни ел, сколько бы ты ни пил, сколько бы ты ни потреблял витаминов, распад столь велик, что через только питание восстановить энергетические траты невозможно. Что получается в результате? Печень работает на пределе, почки работают на пределе, мышцы работают на пределе, ну и так далее. Что мы получаем в результате? Вот вам комплекс состояний, который приводит к чему? К заболеванию. Собственно говоря, слому всех сфер. Начиная от психических и заканчивая телесными. То есть если как бы ступеньки построить, да, сверху вниз для формирования вот этого синдрома, это вот эта этапность. Чем она усугубляется? Первое, тем, что невозможно никаким образом отреагировать эти эмоции. То есть мы сегодня знаем механизм. Тебя разозлили, как учат психологи. Пойди постучи ногами, побей подушку, прокричись и так далее. Вы представляете себе учителя, у которого там 10 уроков по 45 минут и по 10 минут перемена, он в какие должен временные промежутки бегать, бить подушку или там, а ему ведь нельзя кричать, да, или врачу. То есть нельзя никоим образом эмоционально ответить в ответ на другого, что было бы, кстати, очень нормально, я имею в виду с позиции позиции обыкновенной психики. То есть тебе и ты, и все, и будет равновесие. Но человек должен терпеть, он должен копить. К концу рабочего дня он приходит домой, где он или выливает на своих родных, или нет, но тем не менее он не может вот это, эту негативную, как бы огромное количество эмоций, которые на него люди направляют, он не может с ними ничего сделать. Это происходит изо дня в день, естественно, получается слом, о котором мы говорим. Ну и еще, это вот я бы уже от себя добавила, наблюдение, то есть вот это все, что я вам говорю, это везде опубликовано, то есть это широко известный комплекс. Но вот чтобы я от себя добавила в результате наблюдения за 30-летнего наблюдения за врачами и педагогами, потому что я сама в этих системах работаю, я бы сказала вот так, это полное, абсолютное бессилие перед невозможностью изменить другого человека.
Угу.
Вы понимаете, сама задача и функция помогающей профессии как раз, вы согласны, направлена в том, чтобы изменить. То есть плохого ребенка научить, да, а социального в тюрьме сделать социальным, больного вылечить и так далее. И когда молодые люди приходят в профессию, и им там в институте вот это все наговорили глупости, они как раз полны вот этим желанием помочь и изменить.
Угу.
Но с возрастом возникает тупиковая ситуация, когда человек начинает понимать, что, к сожалению, от его усилий ничего не зависит. Эта ситуация становится патовой. А мы знаем такое понятие фрустрация. Это тогда, когда ситуация есть, человек внутри нее находится, понимает, что она неправильная, но изменить ее ни при каких обстоятельствах, в силу каких-то обстоятельств, изменить ее не может. И вот это внутреннее бессилие, оно вызывает следующий этап, о котором не пишут в учебниках и о котором очень часто не пишут в статьях, но которое мы видим на практике. Что это такое? Это озлобление и формирование негативных эмоций к пациенту, клиенту или ребенку. Я бы сказала даже плохое слово. Mm-hmm. То есть люди начинают как бы ненавидеть того, с кем они взаимодействуют. Именно потому, что бессилие их каким-то образом повлиять на ситуацию приводит к тому, что он понимает, что он делать должен, он делать обязан, но результата не будет никакого, потому что его все равно, по большому счету, не слушают и делают так, как хотят.
Светлана Георгиевна, можно вклиниться с вопросами? Нельзя ведь сказать, что это безрезультативность стопроцентная. И вот если что-то получается, мне кажется, вот в таких профессиях, то пусть 5% того, что случилось, допустим, с Божьей помощью, даже человек понимает, что это не его усилие, да, но случилось. Случилось вытащить ребенка там, допустим, да, из ситуации. То это окупает вот все муки, все, что называется, минусовые результаты с другими. Это в какой-то степени хотя бы окупает.
Вы сами ответили на свой вопрос. Дело в том, что все профессионалы понимают, что от их усилий ничего не зависит. А если ребенок хорошо учится, он вылечился или перестал быть наркоманом, так это его собственное усилие. Вот в этом и есть вопрос.
Божья помощь.
Вот это вот и есть Божья помощь. Угу. Вот вопрос в чем. И, господа, еще раз хочу вот и на вопрос Ларисы Михайловны, на ваш вопрос. Есть бесподобные учителя, есть бесподобные врачи, есть прекрасные милиционеры, изумительные социальные работники, которые за копейки работают с тяжеленным контингентом. Есть люди, которые работают в тюрьмах и СИЗО с тяжеленным контингентом и работают годами. Но вопрос в том, что наличие позитива в работе сегодня не освобождает от формирования синдрома профессионального выгорания. Именно потому, что количество возможностей у человека восстановиться, количество возможностей получить положительный результат, он очень мал. Начиная от количества бумаг, которые нужно сегодня заполнить учителю и врачу, начиная от количества отчетов, которые нужно сделать, даже по позитивным результатам, даже если ваш ребенок, там, я не знаю, занял первое место по Олимпиаде по физике в Российской Федерации, вы не представляете, какими усилиями все это делается. И потом уже, как я понимаю, судя по педагогам, уже и результат-то невозможно оценить, потому что усилий очень много. То есть я хочу сказать, что Лариса Михайловна задала вопрос, не касающийся нашей темы. Мы не говорим о профессиональном удовлетворении от результатов работы. Мы говорим о чрезмерной перегрузке, которая нагружает психоэмоциональную физическую сферу. Это другой вопрос. Даже работая с очень хорошими, с одаренными детьми, даже работая с детьми, которые мы получаем все время результаты, я не знаю таких людей, но, наверное, они есть где-то на просторах нашей страны, у которых такие чудесные условия. Или у врачей, у которых каждый больной пришел, стал следовать рекомендациям врача и сразу вылечился. Может быть, они такие есть где-то, я их не встречала. Но еще раз говорю, вопрос в том, что, отвечая на вопрос радиослушательницы, мы объясняем ситуацию формирования профессионального синдрома, которая связана, повторяю, в совокупности с множественными эмоциональными контактами и невозможностью восстановить системы, которые, ну, как бы сказать так, обесточиваются. И заканчивая нашу программу, хочу сказать, что это только первая часть. То есть мы с вами рассмотрели социальное отношение к синдрому, да, условия и условия его формирования. И вот я надеюсь, что мы сделаем цикл программ с Ларисой Михайловной для того, чтобы закончить вот эту идею самого синдрома профессионального сгорания и в следующих программах дать представление о том, что можно делать. А делать, естественно, можно. Синдром, естественно, можно преодолевать, можно научиться его купировать, можно научиться от него избавляться.
Спасибо, Светлана Георгиевна. Замечательная тема. Конечно, очень тяжелая, да, и очень распространенная. Мы продолжим беседу на эту тему в следующей нашей передаче. Дорогие друзья, с вами была передача «Да будет с вами любовь». Светлана Георгиевна Шабас, наш доктор и психолог, и педагог, и журналист Лариса Ларионова. Мы прощаемся с вами. Храни вас Господь. До новых встреч.
До свидания.